Глава 16. Вокруг незаконченного чистокола копошились 400 человек и 5 слонов. До ближайшего своего аванпоста сутки изнурительного марша на север. Вгрызались в землю лопаты, бухали молоты, слоны снимали с телег бревна и помогали их устанавливать. Одни лишь валы бездельничали, отдыхая в упряжке. Новой крепостице едва исполнился день, и была она последним опорным пунктом, последней вехой медленного, но не ослабевающего таглиосского проникновения в тенеземье. Завершена была лишь дозорная башня, с которой наблюдатели неустанно следили за южным горизонтом. В воздухе витали тревога, дурные предчувствия, запах близкой смерти. Среди солдат не было новичков, никто не поддавался страху. Эти люди уже обзавелись привычкой собирать волю в кулак и побеждать. «Командир!» — воскликнул вдруг дозорный. Человек, отличный от прочих лишь цветом кожи, бросил лопату и поднял взгляд. От родителей он получил имя Като Далее. В черном отряде его прозвали Бадьей. Власти родного города разыскивали его за самую обычную кражу. Здесь же он получил должность командира-советника и батальон Таглиосской пограничной стражи под начало, а вскоре приобрел репутацию дельного офицера, который задачи выполнит и людей привезет назад живыми. Бадья вскарабкался на смотровую площадку и спросил, отдуваясь, «Что там?» Дозорный указал вдаль, Бадья сощурился. «Лучше скажи, сынок, глаза уже не те, что прежде». Он не мог разглядеть ничего, кроме невысоких покатых холмов Логра да нависших над ними редких облаков. «Смотри, смотри!» Бадья доверял своим солдатам, он не брал в батальон кого попало. Он напряг зрение. Самое маленькое облако плыло ниже прочих, волоча по холмам косую тень. И направлялось оно не совсем туда, куда шествовало все остальное ее семейство.
«Прямо на нас?»
«Похоже, командир». Бадья привык доверять интуиции. Всю эту войну, обошедшуюся без крупных битв, она исправно служила ему и теперь подсказывала, что тучка таит в себе опасность. Спустившись, он приказал готовиться к отражению атаки. Строительная рота, хоть и не являлась боевым подразделением, отступать не желала. Порой репутация Бадьи работала против хозяина. Его стражники как сыр в масле катались, грабя приграничные земли. Другие тоже были не прочь получить свою долю. Бадья принял компромиссное решение. Один взвод с животными, слишком ценными, чтобы ими рисковать, был отправлен на север. Прочие солдаты остались. Бреши в чистоколе закрыли опрокинутыми телегами. Туча двигалась прямо на крепость. В ее тени, как и в волочащемся за ней шлейфе дождя, ничего нельзя было разглядеть. От нее веяло холодом. Таглиосских солдат пробрала дрожь. Чтобы согреться, они прыгали на месте. Впереди, в 200 ярдах от рва, вскрытых от постороннего глаза и освещаемых особыми свечами крытых ямах, дрожали от холода бойцы передового охранения. Один из каждой пары солдат вел наблюдение. Дождь и сумрак неумолимо надвигались. За стеной ливня шириной в несколько ярдов дождь превращался в мелкую морось. Вот появились люди. Печальные, бледные, оборванные, горбящиеся от холода старцы с безнадежностью в глазах. Казалось, этим беднягам пришлось всю свою жизнь провести под дождем. Ржавое оружие они несли, словно давно надоевшую бесполезную обузу. Это сборище вполне могло сойти за армию ходячих мертвецов. Цепь стариков миновала таглиосские секреты. За ней следовали всадники примерно такого же облика, двигавшиеся словно зомби. Далее шла основная масса пехоты, потом слоны. У солдат в ямах были арбалеты с отравленными стрелами, а слоны не носили брюшной брони. Яд причинял сильную боль, и обезумевшие животные ринулись вперед, давя собственную пехоту, не понимавшую, что взбесило великанов. Затем крохотные тени обнаружили ямы и попытались пробраться внутрь. Пламя свечей вынудило их отступить. Удаляясь, они оставляли за собой леденящий холод и запах смерти. Однако им удалось найти несколько ям, где дождь загасил свечи. Там, в уже готовых могилах, теперь лежали мертвецы с лицами, застывшими в мученическом крике. Госпожа встретила работников, отправленных на север, расспросила их и, услышав о появлении тучи, кивнула. «Может, это и есть то, за чем мы охотимся?» — сказала она спутникам. «Едем!» — и пустила в галоп своего скакуна. Громадный вороной, выпестованный в волшебных конюшнях в бытность ее императрицей Севера, быстро оставил свиту далеко позади. На скаку госпожа размышляла. Три подобные тучи были замечены возле городов, где передовые отряды таглиоссов вскоре оказались застигнуты врасплох. С этим необходимо было разобраться. Потребовались считанные минуты, чтобы выяснить, как управляется наступающее войско. Щупальца темной силы протянулись в эти края задолго до того, как отсюда ушли тенеземцы. Эти щупальца гнали людей в бой, пусть даже против их собственной воли. Теперь госпожа их чувствовала, а значит, легко могла смешать и рассеять ряды противника. Однако решила не делать этого. Пусть наступают. Это обойдется хозяевам теней куда дороже, чем таглиоссам. Длиннотень не может этого не понимать. Почему же он идет на такой обмен? Считает его выгодным? Жеребец перепрыгнул через опрокинутый фургон, и госпожа оказалась в лагере пограничной стражи. Она спешилась. Изумленный Бадья подбежал встретить ее. Он был похож на приговоренного, чью казнь отсрочили в последнюю минуту.
«По-моему, это Ревун», — сказал он.
«Ревун?» Спешившись и вынув из седельной сумы доспехи, госпожа принялась переодеваться прямо посреди лагеря. «Чего он хочет?»
«Думаю, лейтенант, ничего, а кого?»
Хоть госпожа и командовала армиями, в отряде она носила звание лейтенанта.
«Кого?»
«Да, конечно!» Каждым потерянным подразделением командовали солдаты черного отряда. Пали семеро наших. «Решили нас методично истребить!» По вере о непобедимости отряда, спиной хребет боевого духа таглиоссов и злая собака на поводке у таглиосских политиков. «Ловко придумано. Должно быть, это идея Ревуна. Любит он из-под тишка бить». Бадья помог ей облачиться в доспех. Готически вычурный, лоснящийся воронением, слишком изящный, чтобы надежно защищать в ближнем бою. Однако она воевала против волшебной, а не человеческой силы. Ее доспех был покрыт многими слоями оборонительных чар. Стоило ей надеть шлем, пошел дождь. По проточенным в поверхности доспеха каналам заструились огненные нити. Вслед за бадьей она поднялась на сторожевую башню. Рев ливня оглушал. Приближались звуки боя. Не обращая на все это внимания, госпожа протянула нити волшебного чутья в поисках колдуна, известного под именем Ревун. Это древнее и злобное существо оставалось невидимым, однако, несомненно, пряталось где-то неподалеку. Госпожа уже уловила его запах. Возможно ли, чтобы он научился сдерживать рев? «Вот ты зловлю я тебя, мелкий паскудник! А пока держи!» Между струями дождя сгустился, заскользил туман, закипая всеми цветами радуги, становясь все ярче и полноцветнее, словно некий безумный живописец разбрызгал в воздухе акварельные краски. Из самого эпицентра грозы донеслись вопли. Туча остановилась. Крики скрытых цветным туманом солдат ослабли, стихли. Госпожа подчинила себе щупальца хозяина теней. Теперь они не толкали вперед, а бессмысленно корчились, метались, убивали. Госпожа возобновила поиск Ревуна и обнаружила, что он ретируется на юг, летит низко, крадучись, чтобы избежать радужной смерти, которая прогрызает себе путь вдоль токов силы. Госпожа пустила вдогонку наспех составленное убойное заклинание. Однако оно не причинило вреда, слишком прочной была защита Ревуна. Но удар заставил его двигаться быстрее, уже не прячась. Госпожа выругалась, точь-в-точь, как любой солдат, рассерженный неудачей. Дождь прекратился. Один за другим прибывали уцелевшие таглиоссы. В ужасе разглядывали сцену кровавой бойни. А придя в себя, ворчали. Это ж сколько теперь копать могил. Тенеземцев выжила лишь горстка. «Скажи им, что все не так уж плохо», — велела госпожа Бадье. «За пойманных животных полагается денежное вознаграждение». Скотина тенеземцев, за исключением слонов, не слишком пострадала в бою. Непрощающий взгляд госпожи устремился к югу. «Ничего, старина, мы еще встретимся».